В других современных списках этого акта, кроме Кирилла и Ипатия, мы находим почти полный список русских епископов. Михаил, митрополит Киевский и Галицкий и всея Руси. Григорий, архиепископ, владыка Полоцкий и Витебский. Леонтий Пельчицкий, епископ Пинский и Туровский. Дионисий Сберуйский, епископ Холмский и Бельский. Иона Гоголь, архимандрит Кобринский. И тот же Иона Гоголь, как нареченный епископ Пинский и Туровский. Судя по подписям, они собраны только во второй половине 1595 года. И потому этот акт, как формальность, не сыграл активной ускоряющей роли в деле унии. Гораздо более продвинул это дело другой акт, тоже конца 1594 года, а именно по инициативе Кирилла Терлецкого съехались в Сокале Гедеон Львовский, Михаил Перемышльский и Дионисий Холмский. Тут они должны были договориться и подписать так называемые артикулы, то есть деловые условия унии, для представления их сначала митрополиту через Кирилла Терлецкого, а затем королю. Мотивы измены вере продуманы, как и в предыдущем документе, весьма слабо и искусственно. И очень уж идеалистично для данных совсем не идеалистичных персон. Видим мы в наших старших, патриархах, великое нестроение и небрежение Церкви Божией. Сами они в неволе, и вместо четырех патриархов теперь появилось их уже восемь, чего прежде никогда не бывало. Очевидно, кроме четырех греческих, здесь имеются в виду все другие автокефальные церкви – Синайская, Кипрская, Сербская, Московская. Видим, как они живут там на своих кафедрах и подкупаются друг под другом, как утратили свои соборные церкви, а приезжая к нам, они не ведут никаких диспутов с иноверными и не хотят давать ответов от Священного Писания, хотя бы кто и требовал, а лишь собирают с нас свои дани больше, чем следовало бы. И, набрав откуда ни попало денег, подкупают друг друга там, в земле поганской. Поэтому мы, не желая далее оставаться под таким их пастырством, единодушно согласились и желаем приступить к соединению веры и признать Святейшего Папу Римского единым верховным пастырем. Только просим, чтобы король обеспечил нас с нашими епископиями своим декретом и навсегда утвердил ниже следующие артикулы. Первый. Чтобы обряды и церемонии в наших церквах не нарушались ни в чем до скончания века. Второй. Чтобы русские епископские церкви, монастыри и их имущество оставались в целости, и все духовенство по стародавнему обычаю под властью, благословением и подаванием епископов. Третий. Чтобы все церковные дела и служба Божия не нарушались никем, ни из духовных, ни из светских, и отправлялись по старому календарю. Четвертый. Чтобы король благоволил дать нам почет на сейме и место в Раде, Сенате. Пятый. Чтобы проклятия, какие могут быть на нас от патриарха, не причинили никакого вреда ни нам, ни нашему духовенству. Шестой. Чтобы монахи из Греции, которые приезжают сюда грабить нас, и которых мы смело можем назвать шпионами, никакой власти над нами больше не имели. Седьмой. Чтобы листы и привилегии, какие раздали у нас патриархи ради прибытков своих, братством и на разные дела в народе, отчего размножились секты и ереси, были уничтожены. Восьмой. Чтобы каждый новоизбранный епископ посвящался митрополитам киевским, а самого митрополита посвящали бы все епископы с благословения Папы Римского и без всякой платы. Девятый. Чтобы все эти артикулы король утвердил нам своими указами, одним на латинском, а другим на русском языке. Десятый. Чтобы король постарался об утверждении тех же артикулов и актами Святейшего Папы, и чтобы мы удостоены были таких же вольностей, какими пользуются в короне польской и Великом княжестве литовском арцибискупы, бискупы, прелаты и весь римский клир. Кирилл поехал к митрополиту и убедил его подписать этот текст. К тексту, с которым Кирилл ехал к королю, Михаил Рогоза добавил и свои пункты. «Прежде всего, — писал Рогоза, — по несогласию самих наших старших, патриархов, я хочу с некоторыми епископами признать верховную власть святейшего Папы Римского, сохранив в целости все обычаи и обряды нашей Восточной Церкви, а его милость пана Гетмана, канцлера Яна Замойского, просить да обеспечит нас король своим универсалом, чтобы я, митрополит, оставался на своей митрополии до конца жизни во всякой чести, уважении и покое, чтобы я, по примеру моих предместников, имел место в Раде и все вольности наравне с римскими клириками, чтобы неблагословенные листы против нас от патриархов, будь такие принесены, не имели никакой силы и значения, чтобы монахи из Греции больше у нас не бывали и в неприятельскую московскую землю не пропускались. Особенно просить гетмана, чтобы не пускали к нам от патриархов с листами людей перехожих и проезжих. Мы справедливо признаем их шпионами». При этом митрополит упрашивал Кирилла никому из духовенства, даже самому Потию, не говорить об этой его решимости и подписях. Это не только крайняя осторожность, но и просто трусость. Кирилл был корректен и на этот раз утаил волю Рогозы в секрете. Поэтому в начале 1595 года Потий от себя писал письмо к митрополиту, убеждая его идти на унию, и тоже просил его скрыть эту мысль Потия решительно от всех. Скрытничали так епископы, зная настроение своих знатных мирян. Характерно лживое и малодушное письмо митрополита Михаила к одному из столпов русского православия, новогрудскому воеводе Федору Скумину Тышкевичу, написанное уже после соглашения с Кириллом Терлецким. «Православный, вельможный и милостивый пан воевода, стараясь дать знать вашей милости, как столпу церкви нашей, обо всех новостях, касающихся церкви и меня лично, извещаю вас о новой новинке, никогда не слыханной предками нашими и вашей милостью. Посылаю вам в копии лист, писанный ко мне отцами-епископами о намерении их подчиниться римскому костелу. Посмотри сам, ваша милость, как пан мудрый и осмотрительный, и что тебе покажется, поскорее ответь мне. А я без воли Божией и вашей милости и не думаю на то соглашаться, опасаясь какого-либо вреда и прелести для нашей церкви, и утешаюсь мыслью, если весь мир приобрету, а душу свою потеряю, чем выкуплю». Тем временем Кирилл Терлецкий, по полномочию епископов, съезжавшихся в Сокале, вел тайно переговоры с латинской иерархией об условиях унии. В начале 1595 года Кирилл отправился для этого вторично в Краков. Там был как раз генеральный сейм. На сейм мог ехать всякий, и дела там решались всякие. Поездка Кирилла ни в ком не могла возбудить сама по себе никаких подозрений. Кирилл в Кракове встречался с папским нунцием и другими латинскими епископами. В результате сформулировано ниже следующее соглашение. «Соглашение духовенства латинского и русского при посредстве Кирилла Терлецкого, епископа Луцкого, с ведома его королевской милости и панов-сенаторов». Очевидно, это был кружок панов-католиков. Тут уже Кирилл пошел на тайные уступки против епископского соглашения в Сокале. Первое – о желательности принятия нового календаря. Второе – об исхождении Святого Духа имеет быть декларация, что греки и римляне правильно, добже, об исхождении веруют, но только не могли до сих пор столковаться. Православные впредь могут выражаться иначе, но мыслить должны одинаково с католиками. Третье. Иные предметы, о которых между церквами шел спор, оставляются на усмотрение папы. Гедеон Балабан у себя во Львове в январе 1695 года собрал группу обработанных им игуменов, в том числе и Киево-Печерского архимандрита Никифора Тура, и некоторых архимандритов из Молдавии и Сафона, и заставил их подписать ручательство, принять унию и под утратой вечного спасения не отступать от святейших первопрестольников римских. С таким актом в кармане Гедеон чувствовал себя храбрее. Духовно маленькие люди, движимые интересами житейского благоустройства, так цинично играли словами о своих догматических и канонических убеждениях. Больше всех малодушествовал митрополит Михаил Рогоза, таился от всех и вызывал даже опасения у самих затейщиков унии, что он изменит. Ипатий Потий писал митрополиту 11 февраля 1595 года, как коллеге по заговору, но с явным опасением, что в потемках конспирации он будет в чем-то обойден и оставлен в стороне. Потий пишет: «Ваша милость на мое письмо ничего мне не отписали, и я теперь сам не знаю, что будет дальше, а вашей милости не подобало бы считать это дело маловажным. Ради Бога прошу, дай мне знать в точности о твоем умысле. Я и доброе, и злое за вашу милость готов терпеть и ни в чем не уступлю. Там вашей милости легче среди своих, а мы тут в зубах. Если захотят, могут нас съесть. Не знаю, доложил ли я в прежнем письме вашей милости, что я видел у луцкого владыки бумагу коронного канцлера, где он пишет, что король желает с вами видеться. Когда поедешь к королю, заезжай ко мне, очень нужно. Спрашивал я владыку Луцкого, зачем он едет к королю, и тот с клятвой отвечал: «Сам не знаю. У меня ни своего, ни чужого дела до короля нет, а теперь, по-видимому, на основании какого-то другого письма, без меня был у канцлера и поехал в Краков. Бог знает, что делается. Лишь то ведаю, что при дворе обо мне говорят. На кого мы надеялись, тот теперь хуже всех. Оттого мимо меня идут и королевские, и канцлеровы письма, и сеймиковых бумаг мне не прислано, а у Луцкого все это есть. Ради Бога, подумай, как бы нам не остаться в последних. Если нельзя нам видеться с тобой теперь, то ради Бога постарайся разослать пригласительные повестки на собор ко дню святого Иоанна, 24 июня, потому что теперь особенно нужно нам съехаться всем. Ради Бога, прошу, отвечай мне обо всем на письме. Ничего не опасайся, ты как камень в море бросишь». Кирилл побывал у короля, получил у него подтвердительный документ на официальное пользование титулом экзарха. Великодушно указал на заслуги в деле унии Ипатия Потия. И король написал Ипатию благодарственное, ласковое и ободряющее письмо, обещая все блага. Усердие Гедеона Балабана было оценено митрополитом-заговорщиком. Митрополит дал Гедеону знать, что формально простит его и отвергнет претензии братства. Назначено было свидание в Слуцком монастыре, где митрополит вручил Балабану разрешительную и благословенную грамоту. Итак, пред нами документально засвидетельствованы уже соглашения на унию трех этих иерархов. За ними во втором концентрическом круге располагаются и прочие архиереи. Заговорщики от внешнего мира прикрываются грубейшим лицемерием. Митрополит в письме к Острожскому выставляет себя и Гедеона врагами унии и защитниками православия. «Когда я старался обнаружить тот скрытый обман, случилось, кстати, что я застал в Слуцком монастыре отца владыку Львовского, от которого, надеюсь, не возникнет тот вредный для нашей Восточной Церкви и всего православного народа пожар. Он ничего не знает о том предприятии других епископов, весьма противится их злым умыслам, и дал клятву на Евангелии, что как о том не знает, так не желает даже и сообщаться с ними. И обещался, разведывая об этом всякими путями в дворцовых сферах, извещать меня и вашу княжескую милость обо всем, что услышит. А так как он был осужден определением нашего духовного собора, то во внимание к обещанию его тщательно наблюдать за проступками прочих епископов при дворе и у себя, заблагорассудилось мне освободить его от осуждения. Вот почему мы и дали ему грамоту нашего благословения для утверждения его в том обещании. Об этом особенно вашей княжеской милости, как оку православной церкви, следует заботиться и осведомляться, дабы заслужить приносимую за вас всеми христианами молитву. Больше всего благоволите беречься того райского змея и коварной лисицы, разумеется, Кирилла Терлецкого, о котором я говорил вашей милости. И в то же самое время митрополит писал совсем другое о Гедеоне, пану воеводе Федору Скумину-Тышкевичу. Это была, если не вся правда, то полуправда. Скумин 10 мая 1595 года отвечал митрополиту: «И слепому ясно, что причина всему – несогласие братства с владыкой Гедеоном. Без сомнения, не меньше вины и на нашем константинопольском патриархе, который своими письмами, присылаемыми сюда, произвел всю эту смуту и до того довел дух и воспалил противников, что владыка Львовский, томимый братством, не только должен был броситься в такое отщепенство, но, думаю, рад был бы взять в помощь себе и душевного врага, что и доказал, и других увлек за собой. Если это произошло по воле Божией, то будет твердо, а если нет, то скоро отменится. О том я теперь мудрствовать не хочу». «Что же теперь делать?» – спрашиваете меня, ваша милость. «Но сердцеведец Бог ведает, что я не могу дать тут никакого совета. Одно только скажу: если бы мы захотели противиться всем, то как бы мы ни напрасно трудились». Причин тому вижу много, но бумаги поверить не хочу. Желал бы видеться с вашей милостью и наговориться о том. Таким образом, Скумин-Тышкевич сначала к идее отнесся без вражды. Ипатий Потий обманывает Острожского. Когда князь услыхал о поездке Кирилла в Краков, то письмом от 9 марта из Турова запросил Потия: где находится и что чудачит сейчас владыка Луцкий. Потий, уже получивший от короля приветствие за унию, пишет 17 марта князю из Владимира: «О бытности в Кракове отца владыки Луцкого я узнал уже здесь, по приезде моем. Но чтобы он от кого-то посылался туда, Богом свидетельствуюсь, о том я и не слыхал, и не думаю, чтобы он ездил туда от кого-нибудь послом. А чтобы мы хотели что-нибудь подобное постановить между собой, о том нам и не снилось. Разве мы не видим, что хотя бы и все мы, епископы, согласились на ту унию, а христианство все не соизволяло бы на нее, то это было бы только напрасным трудом и бесчестием нам пред нашими овцами. Да нам и невозможно было заключать или начинать такое дело столь тайно, без собора и без ведома всех братьев и наших меньших, но равных нам слуг Церкви Божией и прочих христиан, особенно без ваших милостей, панов христианских. Не дай Бог о сём и подумать». Но до Острожского уже дошла горькая правда. Осведомленный о секретных шагах архиереев-изменников, князь резко написал жицу. Потий увидел, что скрываться уже поздно, и 25 марта откликнулся на вызов князя, представляясь как бы только идейно допускающим унию, но не повинным в ее практическом осуществлении. Он пишет князю: «Покорно благодарю за предостережение, и, признаюсь, я считал бы унию полезной не столько для своей корысти и дальнейшего возвышения, как для умножения славы Божией. Разумею, не такую унию, чтобы нам совсем принять другой образ, а такую, чтобы мы, оставаясь в целости, исправили только некоторые вещи, которых держимся больше по упорству, чем ради истины. Много мог бы я написать вашей милости, что делается в моей Брестской епископии, какое притеснение терпят христиане в некоторых местах. Я бы утешался еще тем, если бы крест этот несли с покорностью, а то ведь отпадают не по одному, а громадами, видя наше бессилие. И Бог весть, с чем мы останемся. Что касается новостей краковских, то, думаю, они не верны. А если бы даже и были верны, то не думайте здесь о моей особе, ибо не только о кардинальстве или митрополии не помышляю, но часто плачусь на себя и за тот сан, который ношу, и на того, кто меня к нему направил, особенно видя, что делается на свете. О бланкетах ни о каких не ведаю, никому их ни на что не давал. Но и я кое-что ведаю, и самое верное. Если кто сам себя за святого выдает, а нас порочит, то нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Кивок в сторону митрополита. Одно знаю, что я ничего не начинал. Но если все пойдут за чем-нибудь добрым, то я не хотел бы остаться позади. Но время ускоряло события. Трусливый митрополит открылся перед Ипатием. Началась ускоренная коллаборация митрополита с Кириллом и Ипатием. У Кирилла и Ипатия было больше связей с властимущими. Михаил Рогоза именно к ним обратился за протекцией в защите своих интересов. Ему надо было захватить Печерскую лавру, и король охотно купил этим задатком митрополита, издав указ о передаче лавры в непосредственное ведение митрополита с отставкой архимандрита Никифора Тура, в свое время тоже давшего Гедеону Балабану подпись под унией. Король свою милость митрополиту-изменнику довел до конца и добыл у папы Климента VIII подписанный указ на владение лаврой Михаилу в случае принятия им унии. Папская бумага была датирована 4 марта 1595 года, а 1 июня 1595 года мы видим уже коллективный акт с подписями митрополита, епископов Луцкого, Пинского и Кобринского архимандрита Ионы Гоголя. Это уже условия унии, а 12 июня и сопровождающее их соборное послание к папе. Вот извлечение из артикулов. Первое. О Святом Духе исповедуем, что Он исходит не от двух начал, не двояким исхождением, но исходит из одного начала как источника, от Отца через Сына. Второе. Все наши литургии Василия Великого, Златоуста и Епифания или прежде освященных даров – все наши молитвы и все вообще обряды и церемонии Восточной Церкви желаем сохранить в совершенной неизменности и совершать на нашем языке. Третье. Таинство Евхаристии, как было у нас всегда, да преподается под двумя видами. Равно и таинство крещения и его форма да остаются у нас, как было до сих пор, без всякой перемены и прибавления. Четвертое. О чистилище не возбуждаем спора, но желаем следовать учению Церкви. И новый календарь, если нельзя удержать старого, примем, но с условием, чтобы порядок и образ празднования нами Пасхи и все прочие наши праздники, в том числе и праздник Богоявления 6 января, не существующий в Римской Церкви, остались неприкосновенными и неизменными.